Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня о том, как Савл встретился с Господом Иисусом. Поэтому за главный текст нашей проповеди возьмем Деяния апостолов 26, стих 13. «Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною». Об этом рассказал апостол Павел в своей большой речи с царем Агриппой. До встречи с Господом Павел носил имя Савл или Саул, что то же самое. Еврейская форма имени Саул есть Савл. Павел — это апостол язычников. Кем был другой Саул, мы знаем. Это был первый царь Израиля. Царь не по сердцу Господа, но по воле плотских людей. Его представления были велики. По натуре он был высокомерным, поэтому он постоянно боролся против Бога. Он был человеком своевольным. После того, как этот Савл встретился с Господом в лице этого мощного света, то его переименовали в Павла. Павел — это латинское имя для Савла. Согласно именной символике, имя Павел означает «малый», «незначительный». После встречи с Иисусом он делает нас всех малыми, незначительными. Поэтому рассмотрим сегодня этого Павла после и во время его встречи со светом Господа Иисуса. Итак, этот свет, как читаем в нашем тексте, ослепил Павла, бывшего Савла. Это бесспорно, что свет может ослеплять. Надобно только, чтобы этот свет был достаточно мощным. Тогда мы от сияния света ослепнем. В яркий солнечный день мы не можем невооруженным глазом смотреть на солнце. Слово Божие говорит, что Павел 3 дня ничего не видел. Свет своих материальных глаз вернул ему Господь через 3 дня. Но духовные глаза его сердца оставались вследствие освящения этим небесным светом для всего, что не значится Христовым, слепым. В этом заключается вопрос встречи с Господом Иисусом, что такие верующие, которые не ходят в силе Слова Божьего и в Духе Господа, вероятно, не полностью облучены и не полностью пронизаны этим светом Господа Иисуса. Я могу сказать, что этот Савл из Тарса был тем человеком, который имел возможность под руководством величайшего и знаменитейшего профессора наслаждаться величайшим богословским и одновременно научным образованием того времени. Его звали Гамалиил. Он был известен по всей стране. Такую возможность получить такое первоклассное образование у этого профессора Гамалиила имели немногие. Все понятия и вещи, которые для Павла были до этого момента выигрышем или преимуществом, он стал считать мусором или тщетою. В эти понятия входили и его образование, все его имение, все, что принадлежало ему как члену секты фарисеев. Все это вместе взятое навсегда потеряло для Павла свой блеск, о чем читаем в послании филиппийцам, глава 3, стих 7. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою». Настоящая встреча с Иисусом изменяет и нас. И чем глубже этот свет Иисуса в нас проникает, тем сильнее он производит в нас изменения в его существо, тем славней будет представлена победа Иисуса через этот свет с неба. Христос, и его слава так мощно наполнили сердце Павла, что в этом мире он больше ничего не видел и ничего не знал, кроме одного Христа. В дополнение к этому высказыванию он позднее писал в первом послании к Коринфянам 2 стих 2: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Это был образ, который он носил в своей душе и в своем сердце. Ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Когда мы уходим из яркого солнечного света в темное помещение, то предметы в этом помещении мы до тех пор не можем распознать, пока наши глаза не привыкнут к более слабому освещению. Такое действие мы испытываем при солнечном дне, если находимся в снежном поле. Я знаю такие случаи. Если лыжники не имели с собой защитные очки, то на некоторое время страдали зрением. И если в таком случае в заключение зайдем в совершенно затемненное помещение, то совершенно ничего не будем видеть. Так обстоит дело с нами в отношении небесного света, в отношении вещей мира сего и людей. Кто ходит в общении с Господом Иисусом и в солнечном свете Его любви, глаза таких верующих не привлекает больше блеск мира сего. Глаза таких верующих размагничены от притяжения вещей мира сего. Именно в этом мы, как дети Божьи, все нуждаемся. У Павла, как видим в этой истории, небесный свет Иисуса произвел такое действие. После того, как Павел один раз в лице Христа видел этот свет славы, он не имел больше желания вернуться к свету мира сего, который является фактически темнотой. Этот мирской свет мы можем также назвать подвальным светом. Все, что предлагает нам этот мир, является подвальным мусором. С того дня, как небесный свет осветил Савла, он все, в чем не видел Христа, почел святою. Так он сам говорит. И даже тогда, если мы думаем, что можем в этом мире что-то собрать, то все это напрасно. А некоторые верующие не просто собирают, но даже сгребают все, что можно. От таких людей можно в оправдании даже такие изречения слышать: только курочка-дурочка от себя гребет, а все остальные к себе гребут. Но Господь Иисус говорит в Своем Слове: единственное, что останется, это Его Слово, которое пребудет вовек. В первом послании Петра 1:25 читаем: «Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Поэтому мы должны так ориентироваться и настроиться, чтобы Слово Божие нас так изменило, чтобы мы оставались в нашем следовании за Иисусом постоянными. А так как Савла, который стал Павлом, такие мирские вещи сначала уводили или отвлекали его от Христа к миру сему, то он называет их ссором. Читаем об этом в послании Филиппийцам, глава 3, стих 8. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Такое помышление должно и в нас, детях Божьих, быть, так как предложение мира сего и Господь Иисус также почитал за ссор. Когда первые лучи этого света проникли в сердце Савла, то этот гордый фарисей, который имел за собой безукоризненную жизнь полной самонадеянности, стал бедным грешником. Он стал таким грешником, каким он еще никогда не был. До этого, что касается закона, он говорит, что был безукоризненным. Его высказывание подобно действию закона. После того, как закон был Господом дан через Моисея, то он послужил людям постольку, чтобы умножился грех, то есть, чтобы грех открылся, чтобы люди видели, что они грешные. Именно для этого и был дан закон, но не для спасения. В Римлянах глава 5 стих 20 читаем об этом. Закон же пришел, между прочим, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Кто из людей попадает в свет Иисуса, мгновенно становится большим грешником, но не потому, что свет порождает эти грехи, но потому, что этот свет открывает наше действительное состояние, что мы раньше не могли познать. Чтобы видеть наши грехи, мы нуждаемся в свете, но не в подвальном свете, а в небесном свете Иисуса, который должен нас насквозь осветить. Вопрос заключается в том, желаем ли мы вообще подвергать себя этому световому блеску славы Христа. Для этого нужна готовность нашего сердца. Очередность истечения отдельных этапов в этом событии Павла происходит в следующем порядке. Когда он подвергся этому свету, то первым делом он упал на землю. Свет Божий так действует на нас, что мы становимся маленькими, поэтому мы видим здесь это падение на землю. Он лежал лицом к земле. Если мы хотим встретиться с Господом в жизни, то нам следует падать перед Ним ниц лицом. Такая поза является смирением перед Богом. Поэтому Господь говорит в первом послании Петра, глава 5, стих 5, «Так же и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а теперь самое главное, а смиренным дает благодать. При покаянии мы нуждаемся в такой встрече с Иисусом, а позднее, при прославлении Бога, мы постоянно должны занимать такую позицию. Это место занимала и Мария, сестра Лазаря. По этому вопросу Господь Иисус имел кое-что сказать. Это было местом поучения, в котором мы ежедневно нуждаемся от нашего Господа. Итак, сначала он упал на землю. Второе. Он воззвал к Господу. В тот момент, когда попадаем в этот славный свет Иисуса, то мгновенно познаем себя, что являемся Божьими врагами. Из-за служения по отношению к греху мы боролись или воевали против Христа. По отношению ко Христу мы постоянно находились в состоянии войны. Павел, еще будучи Савлом, боролся против Бога, против Христа, сам не сознавая этого. Мирские люди вокруг нас тоже борются против Христа, не сознавая этого. Кто не совершит ясного, истинного покаяния, кто не раскается по-настоящему перед Господом в своих грехах, тот в той мере борется против Христа, в какой мере он не позволил себя достаточно очистить кровью Христа. Поэтому Господь Иисус желает окающегося полной и совершенной отдачи себя Христу, который является для нас всем и во всем. Он воззвал к имени Господа. Для чего? Чтобы спастись. Да, этот свет с неба делает нас маленькими и смиренными. Если мы еще не являемся таковыми, что мы этот свет еще не испытали таким образом, как Савву. В таком случае могу вам только посоветовать. Помолитесь за это. Вы можете не молиться за то, чтобы на вашем пути на работу или еще куда прямо посреди дороги засиял такой яркий свет. Господь Иисус дает нам возможность, чтобы такой свет засиял в наших сердцах. Этого достаточно, чтобы полностью измениться, как было у той Лидии, торговавшей багряницею. О ней мы читаем в Деяниях апостолов 16, стих 14. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорит Павел. Чтобы полностью передать свою жизнь Господу Иисусу, достаточно, чтобы мы отверзли наше сердце, подобно этой Лидии. Я не должен был бы удивляться, если бы не было мистических людей, которые молятся о том, чтобы на какой-нибудь улице в их городе засиял такой яркий свет. Мы живем сегодня во время подражания всего того, что Господь Иисус делал и дал при зарождении Церкви Иисуса. Этот свет с неба приводит нас к смирению, если мы встретились с Иисусом. Этот свет закрывает Савлу уста. Но я надеюсь, что этот свет и нам уста закрывает, причем навсегда. Об этом мы читаем в Римлянах 3:19. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Хочу вам также напомнить, что Святое Писание говорит о погибших грешниках, когда перед большим белым троном над ними будет совершаться суд, то ни на один из тысячи вопросов они не смогут ответить. Почему? Потому что Господь Иисус закрыл им уста. Бог заграждает безбожникам уста, но и таким, которые ходят перед Ним не в послушании. Они, хотя и пришли к источнику вечной жизни, который желает подкрепить их души, но они ведут недостойный Господу образ жизни. Поэтому Господь закрывает их уста. Такое действие вызывает свет. Имел ли ты уже, дорогое дитя Божие, встречу с таким интенсивным действием света? Или Господь Иисус не смог этого с тобой добиться на основании твоей несвятости, чтобы Иисус мог заградить твои уста для безбожных вещей и слов? Надобно, чтобы Господь Иисус заградил наши уста для всевозможных безбожных изречений посредством мощного засова. А теперь мы приходим к следующему шагу. После того, как Господу удается заградить нам уста, Он открывает свои уста, чтобы вновь и вновь говорить о любви и милости того, который ярче светится, чем слава солнца. Вернемся еще раз к безбожникам, когда перед большим белым троном над ними будет совершаться суд, и Господь заградит им уста, так что они не смогут ни на один из тысячи вопросов дать ответ. Но и им Господь еще раз откроет уста. Где? Об этом говорит Писание. При этом они будут найдены в состоянии смирения и на коленях, и признают, что Христос является Господом. Об этом читаем в послании Филиппийцам 2, стихи 10 и 11. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Богу Отца. Исповедал, значит, им откроется устав, но они должны это признать. Тогда их больше не будут спрашивать. Благо тому, кто сегодня во время благодати имел встречу с Иисусом, Господом жизни, он вечно будет с Господом Иисусом в Его славе, и никогда Его не будут принуждать преклонять колени в суде перед большим белым троном. Господь откроет всем безбожникам снова уста, потому что со Христом они встретятся теперь не как со Спасителем, но как с Богом, осуществляющим над ними суд, так как и суд над погибшими грешниками Небесный Отец передал Своему Сыну. Об этом читаем в Иоанна 5, стих 27. «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Физический свет в этом мире исходит от Солнца. Луна собственного источника света не имеет, и наша Земля не имела бы света, если бы она по Божьей воле не освещалась Солнцем. Поэтому Солнце является прообразом Господа Иисуса, как Христос является для нас небесным светом. И мы все люди не имеем в себе света. Если ты вообразил себе, что ты все же имеешь в себе свет, то крепко ошибаешься. Мы можем иметь в себе духовный свет, если Христос осветит наши сердца, как в рассматриваемом нами случае с Савлом. Свет с неба показывает нам мысли любви, милости и мира в сердце Господа Иисуса по отношению к людям, которые постоянно находятся в состоянии войны против Бога. Господь Иисус любит нас. Позволил ли ты уже Иисусу полюбить себя в том, что ты вступил в славное общение с живым Богом? Таким образом, Господь Иисус завоевывает для себя сердца. С другой стороны, под воздействием этого небесного света одновременно открывается скрытая в нас по природе антипатия и вражда против Бога. Этот небесный свет вызвал в Павле свидетельство, что он мог сказать в послании Филиппийцам 1:21: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Этот небесный свет вызвал в Марии большое желание вылить Иисусу на голову чистый драгоценный нард. А в другой раз она помазала этим же нардом ему ноги. А когда, согласно Иоанна 9, слепорожденному воссиял свет Божьей благодати, то он впервые увидел людей, а затем он еще что-то увидел. Он увидел вражду против того, который дал ему этот свет, Иоанна 9, с 1 по 41 стих. Закатился ли этот свет сегодня и больше не светит, что мы не имеем больше таких изменяющих человека обращений? На этот тревожный вопрос я должен сказать: слава Господу Иисусу! Этот небесный свет еще светит. Хотя мы подошли к самому концу времени благодати, но этот Божий свет еще светит. Мы находимся еще в благоприятном времени, чтобы проповедовать лето Господне. Лука 4, стих 19. Сегодня мы имеем еще возможность привести в порядок вопрос вины и спасения для жизни вечной, чтобы прекратить состояние войны со святым Богом, потому что предпосылку для этого он исполнил уже на Голгофском кресте. Свет этого солнца закатится. Мы это ежедневно замечаем, что оно каждый вечер закатывается. Придет тот момент, а лично я жду его с томлением, когда этот свет навсегда закатится. Но этот небесный свет славы, который намного превосходит блеск солнца, этот славный солнечный луч, который увидел Савву из Тарса на пути в Дамаск, никогда больше не закатится. По меньшей мере, не закатится для таких, которые спасены для жизни вечной. Это есть уверенность в Божьих руках. Это славно и прекрасно, если этот свет в лице Иисуса поселился в твоем сердце. В таком случае в тебе многое изменилось или должно измениться. Но для таких, которые не пришли к Иисусу с покаянием, закатится и этот небесный свет, ибо свет благодати имеет для погибших грешников свой конец. Об этом Святой Дух сообщает нам в нескольких местах Писания. Это такие, которые слышали слово Господа Иисуса, но не приняли его через покаяние в свое сердце, не совершили решающего шага в своей жизни. Об этом читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 10 по 12. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Этих людей, о которых мы читаем в вышеприведенном тексте, которые во время благодати не приняли предложение нашего Господа Иисуса, не позволили спасти себя для жизни вечной, так как больше полюбили приходящие вещи мира сего, мы находим их в 10-й притче Царства Небесного, Матфея 25, стоящими за дверью и громко взывающими к Господу: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Коротко хочу обратить ваше внимание также на первое послание Фессалоникийцам 4, стих 13, на выражение в конце этого стиха. Там мы читаем: «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Господь Иисус не хочет, чтобы мы скорбели. С этим выражением Святой Дух связывает тот факт, что Иисус придет. Поэтому элементарно проповедуем и возвещаем всем, что Господь Иисус скоро придет. Поэтому мы, дети Божьи, не имеем нужды и не должны скорбеть, как те, которые не имеют надежды. Наша надежда является не только желанием, но наша надежда является живой надеждой, говорит апостол Павел. Наша надежда живет так же, как живет Христос, и через Него мы живем. Мы точно знаем, что Господь Иисус придет. Мы ждем Его пришествия, потому что мы это знаем, и это является нашей надеждой. Все люди, которые не позволили примирить себя со Христом, окажутся позднее, после откровения перед Большим Белым Троном, в одном озере. Но это озеро не является местом купания, а является озером, горящее огнем и серою. Там не будет больше кресел для загорания. Об этом читаем в Откровении 21, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. О, если бы те, которые не имеют больше надежды, знали, что через 10 миллионов лет они получат возможность выйти из этого огненного озера, то они все же имели бы надежду, хотя очень далекую, но они имели бы надежду. Выше мы отметили, что Павел сказал: «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Дорогие слушатели и читатели, я должен вам сказать, что эти люди, о которых апостол Павел говорит в первом послании Фессалоникийцам 4:13, больше никогда не будут иметь надежды. Вы вняли теперь, что нам стало в Иисусе Христе? Спасение во веки в надежде пришествия Иисуса. Иисус придет, а мы можем еще добавить, очень скоро. Мы так благодарны Ему, что имеем прощение в Его крови, и что даже знаем, что Он нас любит. Некоторые верующие воображают или предполагают, что они безупречны, то есть безошибочны. О себе мы так не говорим. Мы не являемся таковыми, но мы приходим к тем на помощь, которые о себе такого мнения. Но мы радуемся в том, что знаем, Господь нас любит. Он не выпустит нас больше из своих рук. Многих других ожидает закат этого солнца, потому что время благодати заканчивается. Но кто видел этот мощный небесный свет, того блеск и слава мира сего больше не притягивает. Он имеет к мирским вещам иммунитет. Кто ходит во свете славы Христа, тот не может себе позволить пожелать даже самых ничтожных вещей мира сего. Однако есть еще много таких верующих, которые могут задать вопрос: «Могу я в кино ходить?» Мы знаем, на чем основаны такие вопросы. В таких случаях открыто или явно, что слава Божьего света в их сердцах еще не взошла. По крайней мере, слава Божьего света в их сердцах еще не такая большая, чтобы эти верующие познали большую полноту этого света. Если Господь Иисус наполнит сердце, то для верующего в плоти вообще не будет больше места вещам мира сего. Именно настолько мы должны позволить Иисусу наполнить нас Его светом. Дорогие братья и сестры, это просто необходимо. Тогда душа будет только одного желать — смотреть славу Господа Иисуса. Это мы должны пережить или испытать в нашей жизни посредством Его дорогостоящего и чудного слова, и духовно расти. Куда расти? К Его познанию. Мы желаем и должны нашего Господа Иисуса все глубже и глубже познавать. В этом заключается главный вопрос нашей жизни. И в этом мы можем и должны радоваться. Тогда Он будет нашим миром. Это те злачные пажити и тихие воды, о которых говорит Давид в Псалме 22, стих 2. Он, то есть Господь, покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Давид связывает эти высказывания с подкреплением души. Позвольте Господу Иисусу и вас подкреплять. Но если мы отвернемся от света Его лица, и это мы, конечно, можем, тогда мы очень скоро сойдем с верного пути веры, и глаза верующих привыкают к свету мира сего, а вернее, к темноте мира сего. Для этого ты можешь достаточно длительное время ставить перед своими глазами эту темноту, и уже все свершилось. Но в этом вопросе мы лично стоим в ответственности, но не Господь. О наших делах и поступках мы должны дать отчет перед судилищем Христа, если мы в течение нашей жизни в плоти не привели эти дела в порядок. Выйди из света, которым является Христос, и не помышляй больше о том, что на небесах, то в мире этих погибших ты очень скоро будешь себя чувствовать как дома, но тогда Господь Иисус не будет больше занимать в твоем сердце место дателя света. Когда Петр покинул Иисуса, то он очень скоро оказался в обществе тех, которые презирали Господа. Понимаем мы, как скоро это происходит? Перед этим событием Петр говорил еще громкие слова, а затем он сидит уже вместе с ними. Но в его сердце жестко и горячо горел огонь. Ведь эти люди были убийцы его возлюбленного Господа, о котором он до этого сказал в Матфея 16, стих 16. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». А затем Петр сидел у огня вместе с этими убийцами. Как быстро это происходит! Я хочу еще откровеннее сказать. Я говорю о нас, детях Божьих, которые слушают и читают эту проповедь. Наша плоть способна и сегодня еще, как Петр тогда, предать и оставить Христа. Хотя это горько сознавать, но это правда. Поэтому постоянно будем искать Его близости, чтобы мы постоянно были найдены в необходимом смирении, чтобы пребывать в Его милости, которая способна нас сохранить от отречения от Христа. Дай Боже, чтобы все мы были ослеплены блеском этого небесного света Иисуса, чтобы мы только Его видели. Об этом читаем в Матфея 17, стих 8. «Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Аминь.